Монотеистическое сознание, в котором мы пребываем, о котором говорит Прохлада, Тарашвен, я, мое, я такой, я сякой, оно все заставляет нас опускаться на бытовой уровень, где мы определяем добро, зло, хорошее, плохие, красные, белые, но в горы Лили нет этого. Правда, пришел, что спасти сердце вот сейчас, в зависимости от места, положения. Шелдон такой сказал, что очень много построено храмов. А вот просто придет время, как мы приезжаем в Бирму, в Камбоджу, в Таиланд, смотрим, там это храм Вишну, а пришло время, они стали буддийскими храмами. То есть храм – это состояние, где Богу поклоняется, а вот концепция Бога, она уже связана с более глубоким пониманием. Поэтому Мусина Такур, он очень хорошо сказал, он сказал, ребята, памятников архитектуры очень много на Земле построено. Когда идея сознания Кришны, а люди приняты всем сердцем, изменится, не храм изменится, изменится просто смысл поклонения. Вот, поэтому мы счастливы, то, что в нашем мире не внешние какие-то атрибуты, да, там, не взялись их переодели в сари, а то, что люди, которые занимают положение священников, они тоже открываются по имени Кришны. Люди, которые живут в миру, выглядят как материалисты, оказывается, они трансценденталисты. Вот. У нас люди, которые, в принципе, есть даже у нас такие преданные, которые на самом жезле майя работают, это шоу-бизнес, какие-то певицы, да, на пределе. Шоу-бизнес это там для пьяных каких-то людей, нужно что-то петь, чтобы они. У нас это так. Любой преданный, что бы он ни делал, даже если он певец, музыкант или танцор, хотя бы с внешней точки зрения, занят какой-то несоответствующей деятельностью. На самом деле, если он обладает сознанием Кришны, то даже своей внешней деятельностью несет просветление людям. Поэтому, по-правду сказал, никогда не поймешь, что такое вайшнав. Но хотя бы кто один раз имя Кришны произнес, тот вайшнав. Дальше, как тебя такое комментирует, это выражение Махапрабху говорит, Кришна, возникает вопрос, кто может чисто произнести имя Кришны? Просто сказать имя Кришна, очень легко. Кришнечко. Тоже очень хорошо, да? Но что ты имеешь в виду под этим? Что в этом связано? Настоящий Кришна, это Кришна твоего ума. Кришна – это деятельность. И вот мы надеемся, что однажды, когда мы получим вдохновение, то Господь не зайдет в форме святого имени и будет танцевать у нас на языке, по крайней мере, открывает священное писание. И вот об этом наша следующая песня. Наша следующая песня, она говорит о том, что 71-я страница. Она говорит о том, что в принципе в этом мире нам кажется, что мы занимаем какое-то особое положение, потому что мы привыкли, я говорил сегодня с одним художником, я говорю, настоящий же боец, профессионал, он свою силу не относительно простых людей имеет. Правильно? Поэтому уходит на отборочные соревнования, олимпийские соревнования. Поэтому, если мы хотим себя с чем-то сопоставить, мы не можем себя сопоставить с чем-то низшим. Ты знаешь две буквы, а я три, значит, я более великий. Мы можем сопоставить себя с чем-то только высшим. И каждый раз, когда мы сопоставим себя с чем-то высшим, мы поймем, что всегда есть выше, чем мы сами. Всегда есть более великая. А это не есть гордыня. Мы всегда сопоставляемся с чем-то более низшим. Вот он там, приказ, а я вначале. Вот он там, вот он такой, ты станет, а мы бахмачали, а я мы представляем себя на каком-то удобном уровне, и всегда как бы сердце греет тем, что мы, ну, как говорит Бахтин Такур, нам приятно унижать других людей, мы чувствуем удовольствие в страдании, поэтому скажем, а в фильме много стреляет? Если много стреляет, я пойду туда, то есть, ну, или много страдает, то есть это всегда как бы эго, оно подогревается от того, что мы чувствуем, что кто-то ниже, чем мы. Но вайшнава у нас другое чувство. Шадаскарат говорит, Джагай Мадай Сей, ему это подпишет, я чувствую себя более ничтожным, чем народный человек. Шадаскарат. Но он пишет, когда мне было явное откровение написать читание Чайтамриты, я обратился к Мадана Махану с молитвами, потому что я сказал, я ничтожество, но все просят меня преданно совершить это служение. И гирлянда упала с божества Мадана Махана, и все вайшнавы захлопали, говорят, Харибул, Харибул, это гирлянда упала, и Пуджари отдал ее Кришнадасу Виражу. Как только Кришнадасу Вираж искренне попросил Господа о служении, тут же Господь ему ответил непосредственно. Да? И Кришнадасу Вираж понял, что связь с Господом, она не односторонняя, она двухсторонняя. Просто когда она односторонняя, когда мы пытаемся себя обмануть, так же обмануть себя. Мы заняты самообманом, заняты Бога обманом. Но если что-то подлинное в нашем сердце произойдет, то высший мир моментально тут же нам ответит. Да? Я даже заметил недавно ВКонтакте свою эту самую цитату, там написано: когда ты будешь готов к высшему, высшее с тобой придет. Это действительно так, это не какая-то абстрактная вещь. И эта цитата не мне принадлежит, это Шила Сидарам Махараджа. Наши учителя об этом говорят. Вот. Поэтому следующая песня говорит о том, а когда высшее за мной придет? Когда я соприкоснусь с высшим миром, то что для этого нужно? И вот об этом Мартин такой пишет в песне «Эмма Дармати». И он говорит о том, что мой непослушный ум бросил меня в этот в океан этого мира. Мы часто думаем, а с чем у нас проблемы там, с деньгами, с работой, там, с противоположным полом, с целью жизни? Да нет, у нас проблема одна, она с умом. Вот, мы слишком с ним плотно дружим. Вот, почему? Потому что ум. Мы часто доверяем уму, мы не хотим включить автопилот божественный мир, мы хотим включить ум. А ум — это та ужасная вещь, которая постоянно санкалпа, викалпа. Он отвергает и принимает. Но ум хорошо задействован тогда, когда он принимает и отвергает на уровне благоприятного или неблагоприятного. Но наш ум на сегодняшний день, он не ищет то, что благоприятно для преданного служения, то, что неблагоприятно для преданного служения. Он часто ставит под сомнение самые истины, которые человек не должен ставить под сомнение. Например, правильное священное писание, или общество гуру вайшнавов, или какие-то духовные вещи. Почему? Потому что веды, они не рассчитаны на то, что нас обманывают. Поэтому Шушетна хорошо, если ты говорил веды, значит знать. Ставим священное писание, если они говорят что-то, не говорят нам правду. То есть не веды, но проверили. Вот, поэтому следующая песня «Я имею мать и сам сразу». Да, мой ум бросил меня в океан этого мира. В этом океане я думал, что я крутой пловец, а оказалось, что с помощью ума переплыть океан, который пишет «Да, Кайраш», это сам, что переплыть океан, лежать за хвост собаки. Ну вот, сколько проплывет собака, и как быстро вы утонете вместе. Размышляем в своей жизни, что совершаем много каких-то действий, которые противоречат священным писаниям, нашей вере, даже нашим собственным желаниям. Картина Такура говорит, что существуют весла, а существует также течение. Часто нам кажется, что мы гребем, хотим быть хорошими, добрыми, но течение забрасывает нас в московское метро, мы наступаем на ноги, финансы наступают на ноги. Хотя веслам мы говорим себе, должны хорошими, должны служить Кришне, но течение обратно, вот, еще от нас мы, конечно, в итоге разочаровываемся сами себе и говорим, все равно мы такое дерьмо, и нам хочется опустить руки, перестать делать что-либо духовное, потому что такими. Вот. Но часто, когда мы думаем об этом, становится о том, что в этом мире есть чаша весов. Да? Когда материальное преобладает, когда духовное входит на второй план, наоборот, когда духовное преобладает, когда материальное входит на второй план. Очень часто наши молитвы Господу, они не в том плане, что там должен освободить меня от греха и дать мне хлеб, и там избавить от лукавого. Это вот общая идея, да, которая является общая религиозная идея, но вайшнавы, они знают, как подъехать к Господу на кривой кобыле. Они знают, что для того, чтобы избавиться от греха и от лукавого, нужно быть задействованным в чем-то чистым. Охоту, витранту, витро, васар, васар, готовила. Я с Марией Кундри, как шум в чапах, и Дмитрием шучив. Всегда памятую, это вот сон Господи, он всегда шучив чистым. Но один из святых говорит о том, что если ты занят слишком много материальной деятельностью, тебе очень тяжело будет помнить о Господе. Поэтому постарайся искать общество вайшнавов, постарайся искать общество преданных. именно в обществе преданных, как ни странно, будешь говорить о чем-то потрясающем, прецедентном. Сегодня мы сидели с Амраем, и волей-неволей открыл компьютер скайп, какие-то звонки скайпа, и мы позвонили одни преданные. О, задавал, хорошо, пойду. И я как раз вспомнил, что перед тем, как они мне позвонили, я позвонил другой преданный из этого же города и сказал, я не вижу никого для духовного общения. Я сказал, действительно очень трудно найти вайшнава, потому что если ты определяешь, что вайшнав должен быть самый старший по возрасту, должен быть самый солидный человек или самый умный человек, возможно, тебе будет тяжело кого-то найти. То есть ты увидишь, что преданные, на самом деле, это те, кто обладает верой, способностью вдохновлять, и ты научишься видеть это качество духовное, ты не преданный. Очень быстро ты ориентируешься в поиске вайшнава. Вайшнав – это тот, кому ты всегда вручаешь себя, свою веру. Мало того, что вайшнав – это тот, кто обладает сам способностью видеть сознание Кришны других. Сейчас мы говорим, как определить преданного. И про великого преданного можно сказать так, что только преданный обладает способностью видеть преданность другого. Материалист сразу заметит кучу своих недостатков. Но преданный подумает, да, в этом человеке должно быть какие-то недостатки, но вероятно в нем есть какие-то достоинства духовные. Может быть, я еще могу рассмотреть, но в общем-то здесь он находится среди духовных людей. Поэтому писание говорят так, что существует вода Ганги, и вода Ганги может быть с пылью или с грязью. Но при этом она никогда не теряет свои очистительные качества. Хотя преданному относится изъянов, но сама по себе идея, его вера, его стремление, его поиск истины делает его совершенно. Поэтому, когда мы говорим, когда вайшнавы говорят, как не оскверниться этим миром, как продвинуться, они знают, что можно сколько угодно совершать какие-то действия, сколько угодно каяться, плакать, но ничего в твоей жизни не произойдет до тех пор, пока ты не обретешь общение с теми, кто обладает верой. Бхактян Сабхатая Бхактян. Да, и вера, она всегда исходит из веры. Однажды Парвати спросила Шиву, она спросила его, каково самое лучшее поклонение? И Шива сказал, Араданам Сарвишам Вишну, Араданам Парам. Араданам в санскрите означает поклонение, значит радоваться. Парвати спросила богиня своего супруга Шива, кого лучше радовать? Шива ответил, Вишну Араданам Парам, Вишну Всевышний самое лучшее. Недавно был в Киеве, там был один дяденька такой, язычник, и он какой-то там языческий ресторан, там что-то культра, может такой, в общем, все накрученный. И он, ну, естественно, мне казалось на чисто украинском языке, что мы славяне, ведычные и так далее. У нас много санскрита. Я говорю, не санскрита, а пракрита. А что такое пракрит? Что это такое? Я говорю, пракрит – это то же самое, что санскрит, то когда вы на санскрите говорите там, а хихи, ха-ха, анекдоты рассказываете о чем-то материальном. Санскрит – это карма, дхарма, арта. Ну, когда мы говорим о раданном, это поклонение. Когда мы говорим, а где здесь можно радость получить бесплатно, это дешевле. Это уже не санскрит, это уже пракрит. Это поиск чего-то материального. Это говорят, что язык, он должен всегда воспевать славу Господа. Ум, он всегда должен искать душу. Тогда как те же самые понятия, такие как любовь, радость, мы непременно пытаемся применить в этом объективном мире, да, там, натягивая маски божества там, на девушку там, или на юношу, сотворяя себе кумиров, ища какие-то, так сказать, гарантии своей жизни, старости, пенсии, там, не знаю, все что угодно. Мы к смертному применяем любые свои бессмертные тенденции, очень сильно обламываемся и говорим, что мир так обманчив, вокруг все обманщики, но тем не менее. Писание говорит, что главная тенденция к самообману – это наша тенденция. Итак, когда Шива спросил Парвати, а кого следует радовать больше всего? все сказал Мишна. И он сказал, ну, конечно, Бога, человек, хозяин ресторана. Я говорю, а что мы представляем по словам Бог? Кто-то из приятных недавно мне сказал, надо идти Бога кормить. Очень гордо. Я сказал, ну, да, никто не знает, что Кришна Бог. Никого не помнит. Бог становится столь близок, предавшись в душе, что положение Бога уходит на задний план. Еще преподобный отец Силуан пишет, я утерял страх Божий. Как можно любить того, кого ты боишься, и боишься бояться, кого ты любишь. Да? Хотя это кажется такой глобальной религией, такой богобоязнь, там, арбалетность, там. Так хорошо, но это очень далекое отношение к Богу. Чем ближе мы будем приближаться, тем больше мы видим его красоту. И тем меньше его качества, таким творец, держитель, всесильный, всевышний, вообще будет нас интересовать. Конечно, в итоге, пройдя все планы Вайкунты, мы увидим, что на самом деле он мальчик. Он играет как мальчик, он ребенок. Он искренне как ребенок. Вот известный писатель сказал, не верьте никому, кому больше 20. Кому больше 20? Поднимите руки. Нам нельзя верить. Почему? Потому что только в молодости люди становятся революционерами, да? То есть у них какие-то светлые идеи, они хотят спасать мир. А после 20 они говорят, мир не такой уже, что его стоит спасать, от 30 к 40 они вообще как бы становятся эгоистами, потребителями. Поэтому Кришна нава-йогана, это есть правда. Ему всегда меньше 20. Он всегда полон юношеского задора, счастья. По-прежнему хочет спасти всех живых существ, хотя у нас никаких тенденций редко показывает. Но тем не менее, он обладает потрясающей качественной способностью вступить в живое существо в отношении с каждым живым существом. Ты скажешь, со мной тоже? Я такая... Не привлекать. И с тобой тоже. И со мной тоже. Если я исследую себя, я вообще не найду себе ничего хорошего. Помните, как в джазе только девушки? Вообще я делаю. Ничего страшного. То есть Кришна обладает способностью видеть душу. Когда ведьма, демоница Путана пришла по просьбе Камсы, чтобы отравить его, она привела внешний облик прекрасной девушки и все... Ну, естественно, у нас, прежде чем отравить Кришну, убила множество младенцев. И только после того, как она же убила множество младенцев, потому что Камса дала ей задачу убить как бы всех детей, которые родились в это время. Но, конечно, в итоге по дороге, так сказать, теми или иными способами, убивая младенцев, вдруг она пришла в дом Нанды и Шоды. Но она приняла внешность той прекрасную форму, поскольку ракшасы, они обладают способностью изменять свою форму. Все подумали, кто эта прекрасная девушка, то ли она богиня, то ли она какая-то апсара с высших планет, а может быть она, никто и не знает ее в нашей деревне. Но она столь прекрасна и очаровательна, что пришла, и только один Кришна подмигнул или большую грудь Путаны, сказал, такой размер я еще не пробовал. Вкусно. И Путана, когда взяла Кришну на руки, Вишван Чапрад такой описывает момент, говорит, что в какой-то момент, прежде чем убить его, она подумала, это самое прекрасное дитя, которое я только держала на своих руках. И в какой-то момент в ее демоническом сознании родился сентимент матери. Вот именно это заставило Кришну вцепиться зубами в ее сосок и высосать ее. Кришна экстрагировал ее из тела демона, из сознания демона. А в то время, когда Кришна высасывал ее, сказано, что с молоком мать, она поет ребенка с молоком, потому что мать поет его в своей любовью. Как Шилшан хорошо комментирует, он говорит, что для тех, кто физически работает, следует, возможно, какая-то еда. Брахманы пили часто молоко, потому что молоко – это тонкий продукт, да, который позволяет умственно, интеллектуально, духовные личности развиваться. Но также мы знаем, что молоко – это это чувство, они рождают, Махур рождается у коровы, когда чувство любви к теленку. Итак, Кришна, он выпил молоко ведьмы Путаны, потому что в тот же момент ее родилось глубокое переживание любви, и она даже не заметила, как Кришна высосал ее из ее материального положения. Таково качество сознания Кришны. Мы попадаем в этот мир в обусловленной природе. Мы обладаем интеллектуальной, ментальной, кармической системой. Если взять наше тело, наше прошлое и будущее перерождение, то мы увидим, что мы прошли множество различных жизней. Мы можем быть в одной жизни священником, в другой жизни женщиной, в третьей жизни царем. А мы можем подниматься на райские планеты, становиться йогой, аскетом, демоном, животным. Да, если мы будем изучать Шимадбхагаву, то мы видим, что некоторые живые существа даже не смогли в следующей жизни, даже при практике мистической йоги, стать людьми. Даже мистические йоги, такие как Джада Бараш и другие, родились животными. Поэтому не следует думать, что мы, так сказать, с вами там не сможем родиться животными. Еще недавно мой друг послал мне по интернету демотиватор, где показано, как все звезды, там Майкл Джексон, а другие формы, там собак, кошек, видели? Такой демотиватор блуждает по интернету. И действительно смотришь, Майкл Джексон, такое собачье лицо, такие кудряшки. И ты думаешь, вау, а где гарантия, что Майкл сейчас не выглядит именно вот так? Или не выглядел по-другому, там нет, несколько жизней назад, да? И нет, самое главное, ты думаешь, а где гарантия, что я не буду смотреть какими-то глазами там какого-нибудь хомяка там, или какой-нибудь там мыши, ну, вот какую-то там кисельну из угла смотреть, кто сюда идет. Как мышь, она вылезает, она ходит как хозяин, ты по проводам лазишь. Была история, которая описывала, как один домохозяин, он был очень жадный, привязанный к своему имуществу, царь. Вот. И Господь дал ему такую возможность, а он не царь был, а министр, ну, в общем, не важно, кто-то. Но из-за зависти он родился мыши в кладовке. Вот. По золоту грабил там. Ну, в общем-то, собственно, все его мечты были исполнены по закромам, да, и все это было его. Ну, конечно, в итоге он увидел маленький кусочек сыра, и что он подумал? Как вы думаете? Наверное, блин, французский, да. И он подумал, не только золото мое, но теперь и сыр можно съесть. Открыл рот и нежно сдернул его с крючка, и что в это время произошло? Легкое прихлопывание. Но всегда оставило его с недоеденным кусочком сыра, как бы лежать на сокровищницы золотой монеты. Поэтому, когда Парвати услышала ответ, Шива, она подумала, Господь Шива действительно непостижим. Я полностью посвятила себя ему, 24 часа с вами по служению ему, вместо того, чтобы вдохновить меня и сказать, да, дорогая, твоя жизнь потрачена не напрасно. Мой супруг сказал мне Вишну, а радует пора, радовать надо Вишну. И когда он увидел обломанные глаза Парвати, он смотрел на нее глазами полными сострадания, такой легкой иронии, и сказал, «Тасмат парам трам, дивит, адиенам смарчи». Ну ты поклоняешься мне, потому что я очень дорог Вишну. Это еще лучше. Еще лучше. Потому что установить отношения с Вишну крайне трудно. А Вишну трансцендентен. Но остановить отношения с преданным Вишну крайне легко, потому что он обладает одним качеством кармы сострадания. И если мы с этой точки зрения приходим к Гуру Вайшнаву, преданным, то мы просим их о благословении, о знании, то преданные с легкостью они расстаются с сознанием, потому что чем больше духовного знания, тем больше они отдают людям, тем больше становится у всех. Нету на трансцендентном плане те сокровища, которые нам дают наши учителя, они никуда не денутся. Наоборот, будет только больше. Все больше и больше и больше. Поэтому писания говорят, чем больше ты будешь соприкасаться с этим океаном, тем больше ты постигнешь его красоту и совершенство. Но в глубине этого океана, который называется Вайкунта, то, что я объяснил этому денег язычников, я им сказал, не суть в том, что мы воспринимаем Бога как Творца, Всевышнего и так далее. Вот это нету огромной заслуги. Наша природа постичь его внутренние, сокровенные качества, его красоту. Идея того, что он сотворил весь мир, совершенно не привлекает вайшнавов. Они знают, что это одно из его немногих достояний. Но его красота, его способность вступить в лилу со всеми живыми существами столь прекрасна. Поэтому, когда он выпил молоко Путаны, он сделал ее одной из своих матерей. Если кто-то может представить антологию безграничного, то он видит, что у каждого спутника Господа есть свое окружение. Например, Анга-Джоти, матери Ишоды. Оказывается, у Кришны есть только одна изначальная мать. Но писатели говорят, миллиарды живых существ в Вриндаване служат ему в умонастроении в отца Вибхава. Это что получается, что там миллионы Кришны, миллионы матери Ишоды? Вайшнава объясняет, что нет, это не так. Есть изначально мать Ишода, и из нее исходит множество преданных, которые обладают сходным чувством. И мы видим, да, что у всех остальных матерей Вриндавана есть их дети. Но почему-то они любят Кришну. Однажды, когда Кришна отправился воровать йогурт, сладости, он устроил большой кипиш. И гопи, они стали вычислять его, что это Кришна, оказывается, ворует, это он бьет горшки, это он писает по двери, это он как бы делает все эти дела. Вот. Но они не могли поймать Кришну с поличным. Потому что Кришна всегда ускользает, как шустрик из рук. Да? Стоит только им побежать, вот. И они только слышат не шаги Кришны, они только слышат звон колокольчиков и смех. Забегают. Никаких доказательств нет. Вот когда однажды Кришна отправился, кстати, да, у безграничного есть безграничное желание украсть что-то. Когда Гурудева спрашивает, почему в Индии в храмах часто воруют там ящики для пожертвования, закрываются. Гурудев говорил шутку, потому что Кришна ворует. Но не все хотят быть его преданными. Многие в этом мире хотят его имитировать. Но тем не менее у Кришны есть чистое желание воровства, и это чистое желание воровства описывает святые тем, что он берет сам у себя. Когда к нам приходит маленький ребенок на кухне, что-то ворует, да, мы можем сказать, на, там, тебе нельзя много сладкого, но мать может испытать счастье в глубине своего сердца, потому что есть только в семье есть только любовь. Вот Кришна пробирается, чтобы украсть, но одна из гопи говорит матери Ишоде, я обязательно докажу тебе, что это твой сын. Мать Ишоде говорит, зачем моему сыну красть твои сладости? Объясни мне. Посмотри на мой амбар. Знаете, как женщина. Твой амбар, мой амбар. Это мой амбар. И она заводит свою соседку в амбар и показывает, вот йогурт, вот сладкие шарики, вот бесконечное количество сладостей. Зачем моему сыну лазить к тебе во двор и воровать? Пока они разговаривают, Кришна. Подмигивает обезьяны, обезьяны спускаются. И в какой-то момент они забегают в кладовку, но они видят, что горшок, который висит со сладким йогуртом, он висит слишком высоко. И Кришна пытается прыгнуть, там обезьяны пытаются прыгнуть, никто не может достать. И тогда эпогея криминала достигает самоположения, и Кришна смотрит, хватает палку и бьет. И обезьяны, Кришна, бросаются на это место, начинают есть ворованный йогурт. И это нужно сделать очень быстро. Вы знаете, да, ворованное, оно очень... Какая интоксикация, да, то есть это slow motion, замедленный кадр. Кстати, да, там обезьяны, Кришна, все там подставляют рот, голову, все это течет. То есть можно так снять, как хорошую рекламу йогурта. Ну, в Индии, по крайней мере. Вот. И, естественно, звук и звуковая волна, это даже к следующей камере, она проходит одну стену, вторую стену, третью. И соседка говорит, я докажу тебе, и вдруг она слышит удар. Она бросается на полной скорости, бежит по маленьким закоулкам, И в это время кто-то из обезьян кричит: «Шуя!» И все обезьяны, это опять же слоу-моуш, они взлетают. Всегда бегают очень замедленные кадры, такой хороший камень был снят. И все они улетают в окна. Но Кришна, он вор, он хочет последнее съесть. Уже я помню, у меня был такой случай, в армии меня посадили на трое суток. Когда я в воскресенье прокрался, два раза убежал. Но мое желание сажать блины в воскресенье с извращенкой, оно переворовало. Я понимаю примерно это чувство, представляешь, обостренно крадешься, что ты знаешь, что там блины, а там тебя могут поймать. К сожалению, в отличие от Кришны, я не смог как бы укрыться. Но Кришна, он выхватывает последний йогурт, пытается затолкать его в рот. И в это время, поскольку он менее подвижный, чем обезьяна, он такой толстый, немножко такой толстый, мотик Кришна, маленький Кришна. В дверях в дверном проеме как бы соседка. И она: «Ах, я тебя поймала!» И она испытывает невероятное блаженство, то, что она поймала. Она взяла Кришну за зад. Кришна пытается вырваться, орать, имитирует там страх, как все дети, да? Но она все больше прижимает его к себе и прям бежит с ним, чтобы показать его матери Ишоде. В это время Кришна понимает, что вырваться из объятия своего преданного невозможно, он тут же принимает форму его сына. Разбирается к матери Ишоде, кидает: «О, смотри на него!» Вот Ишода смотрит: «Господи, это же твой собственный сын». Потому что любовь этой послушки трансформирует Кришну в ее собственного сына. То есть Кришна одновременно исполняет множество трансцендентных действий. Он ворует йогурт, он наслаждает своих преданных обезьян, он заставляет своих преданных испытывать невероятное чувство экстрима. Представляете, да, насколько экстремальная ситуация, и тут же они смотрят на него с матерью Ишоды, и действительно это другой сын, это сын другой. Потому что это чувство любви каждой женщины Вриндавана трансформирует ее в ее сына. И в конечном итоге Гопи, она забирает Кришну, опять его прижимает к себе, думает: «Я моего сына». Естественно, когда она уже несет, он ставит обратно, это уже Кришна. В какой-то момент, когда Кришна захотел, чтобы он, телята и пастухи, он захотел стать всем. И он устроил так, что Брама пришел, Брама Вимохан Лила произошла. Брама обманул, он попытался обмануть Кришну, он украл пастушков и телят. На самом деле Кришна сделал все только для одного. В течение одного года он сам распространился во всех телят и пастушков, и он дал возможность еще более интенсивной любви. Потому что это был он сам лично, Сакшат. Но он пришел к коровам как теленок, к матерям как их сын, и поэтому они не смогли узнать Кришну. Все, даже даже духовные люди не могут узнать Кришну. Но когда они почувствовали, увидели, коровы любили своих телят, матери любили своих детей, они стали в миллион раз счастливее. Еще счастливее. И такова Лила. Поэтому Шрила подумал, сказал: «Ты можешь поклоняться бедному, это будет хорошо, папа, ты уже это делаешь». И поэтому Шрила Гурудев, когда его спросили дать одну лекцию, он сказал такую потрясающую шлоку. Эта шлока говорит: кто такие мать Ишода и Нанда Махарадж, когда безграничный Нараяна, источник всех вселенных, копошится в их дворе и на своей голове несет тапочки Нанди Махараджу? Кто такая мать Ишода, какие духовные заслуги она совершила, что она может связать веревкой абсолют, и он подчинится? Какую йогу нужно заниматься? Сколько надо Богу закону? Что надо медитировать? Каковы аскезы? Каковы религиозные правила? Что нужно? Идея Маркандея Риши, когда он плавал в океане на протяжении там, множества махапрала и тонул. Сто лет ветер, сто лет снег, сто лет огонь, частичное уничтожение Вселенной. Потом тучи, свинцовые тучи набирают воду, они затапливают весь мир. И Маркандей Риши, поскольку он получил благословение, он бессмертным в течение нескольких сезонов творения. Все умерло на Земле, а ты болтаешься в океане. И вот когда он плавал в океане, вдруг он попал на какую-то землю, он уже потерял сознание, он не ожидал никакой земли, он знал, что сейчас можно пролаять, сейчас надо там пару миллионов лет такой локации посерфинговать. И когда он очутился на этой земле, он почувствовал, что эта земля Шибора Мандала Гуми, а это Чинтамани, это песня, которая Шибора Мандала Джада, Джага Чинтамани. Это земля Гоура Мандалы, она Чинтамани. Драгоценный камень, который исполняет все желания. Ну, интересно. И тогда величайший из йогов увидел корову, он спросил, кто это мать? И корова сказала, я Сурапта. Он сказал, подожди, хочешь сказать мне, что сейчас, когда все утонуло в этом мире, и земля, которая не утонула, это что? Кто ее смог? Корова сказала, это земля никогда. Это не географическая земля, не существует географической, поэтому существует только мир сознания. Мир сознания никогда не тонет. Шилашидар Махарадж говорил, что этот мир, подобно айсбергу, дрейфует в океане сознания. Если видим просто картинку, то мы увидим, что существует только мир сознания, и он вечен. И Сурапта сказал, что просто попал в другую реальность. И когда Маркандей Риши понял, что это выглядит, как этот мир, но этим миром не является. Ведь каждая частица, каждая пылинка пропитана величайшей любовью. Он сказал, а чем вы здесь занимаетесь, что вы делаете? Он сказал, у нас Гоура Пада. Есть земля Гоуранги, мы поклоняемся здесь Гоуранги. И тогда, как йог, у которого был калькулятивный разум, а как в писаниях написано, хочешь это сделать, то это, хочешь это сделать, то столько-то раз пранаяму, столько-то раз прочитай мантру, совершили столько-то постов, простой столько-то на одной ноге, и ты получишь это, а потом ты сделаешь то, и потом ты сделаешь это. Как описано в ведах, разные аскезы, разные поклонения, ты достигнешь того, этого, на этом этапе у тебя такие сети откроются, на том такие сети. Он сразу сказал, ну, я привык к тому, что что-то нужно получить за что-то. А столько-то попастился, и кто-то получил. А что здесь? Что я должен сделать? И Сурапта ему сказала, нет. Это не тот мир, где причины и следствия. Это не то, что ты что-то делаешь и что-то получаешь. Не существует никакой платы, чтобы попасть в тот мир. Нет, возможно, и толики того, что ты сможешь сделать чисто механически, и ты окажешься за пределами мира материи в этой сфере. Эта сфера бытия не достигается хорошими делами. Эта сфера – это мир со спортами, это мир любви. Я сказал, и что, я ничего не писал, я не так не могу. Он сразу сказал, это мир веры. Подождите, я же ничего не запел. Это мир веры, потому что только вера. Это не то, что ты у нас веришь. Потому что мы верим в тебя. Ты попал сюда, потому что мы в тебя поверили. Здесь нет тех основ, которые были культивными причинами следствия. И таким образом, когда мы говорим о сознании Кришны, то мы понимаем, что это не какое-то действие, там, религиозное действие, или какие-то там предписания, правила. Все это существует в сознании Кришны. И все это лишь только для того, чтобы помочь человеку достичь чистых взаимоотношений с преданным. Садхана, то, что мы совершаем, предназначено для того, чтобы отстранить нас от той материи, которая постоянно давлеет. А садхана, наша цель – это служение. Если с помощью садхана мы устранили давление материи, мы не исполнили садхи, служение, то наша садхана ничему нас не привела. Поэтому часто говорим, что нам мешает в нашей жизни, да, что единственное, что нам мешает, это отсутствие веры и отсутствие подлинного служения. Если подлинная вера придет, то служение будет подлинным. Вера исходит из веры, поэтому мы очень часто, потому что часто у нас есть возможность общаться с верующим. Это единственное, то, что может продвинуть нас в духовной жизни. Потому что Шрила Махарадж говорит, общение с верующими не является статической вещью. Вши тоже живут на теле саттва, они пьют из него кровь. Общение с преданными не значит, что я должна обязательно жить здесь, чтобы видеть вас, Махарадж. Нет. Иногда, чем дальше ты находишься от храма, тем лучше. Почему? Потому что что-то духовное, что-то святое должно остаться в сердце. Общение, активное общение, даже как бы далеко ты ни находился, ты всегда можешь служить. Если есть дух и умонастроение, служение, жертвы, тогда это будет лучше. Гораздо хуже будет, если все будет обыденно, банально, не актуально, не остро. Потому что в этом мире нам всегда нужны какие-то новые ботиночки, обновить гардеробчик, так сказать, новая книжка, там, новая менюшка, там, новое то, все. Но нужна актуальность. Но в сознании личности только вечность. Черпайте актуальность вечности. И вы увидите столь глубоко, столь прекрасно, столь совершенно. Но, увы, к сожалению, Махапрабху сказал, на ну рога, у меня нет желания воспевать святое имя, сейчас я взял обыдно на мысли, слово, что даже соприкасаясь с этим, мой низменный характер тянет меня на дно, да, я буду медленно на дно, как... я даже не всплываю, как бы я определенного качества, я бы плыл, но то ли плотность другая, то ли еще что-то, я иду на дно, вот, и поэтому как бы, печаль. Но каждый раз, когда я встречаюсь с преданными, когда я говорю о сознании Кришны, я вижу их по-рачному, я думаю, что на всякий случай, наверное, не все потеряно. Есть еще шанс. Есть еще шанс. И вот это идея, потому что писания говорят, никогда не думай, что не рассматривая преданных как материалистов, не рассматривая гуру как физическое лицо. Всегда помню, что есть вещи, которые не рассматривают божество как камень. Где наш камень? Не рассматривают преданных как этот человек там не вынужден или улыбнулся, не улыбнулся. Всегда помню о том, что за всем внешним стоит глубина. Ищи Махапрабху говорит в беседе с Раманандой Саванда Сабади, это кава ходит, копай глубже, и только в глубине ты увидишь ответ на все твои вопросы. Когда ты придешь на ту землю, о которой говорил Маркандея Риши, никаких сомнений не останется, потому что это не есть земля сомнений. Сомнения будут только в том, когда ты сидишь на уме. В уме постоянные сомнения. Стоит лишь только опуститься в мир сердца, не будет никаких сомнений, все будет очевидно. Но готов ли ты к очевидному? Очень часто мы говорим, да, Господи, прости мои грехи, Господи, прости, Господи, Иисусе, прости. Я говорю, хорошо, спроси, мы тебя простили, помиловали, что теперь? Что делают прощенные, помилованные? Ну вот, да, это ты был, ты просил прощения, говорил, хорошо, все, Иванов, мы тебя помиловали. Чем ты занят?
Грешит.
Поэтому сознание Кришны другая идея. Не прости, помиловали, а сказано, само служение простит тебя и помиловать. Какой бы ты ни совершенный был, он обыграл, вас, только тут либо я смотрю, там пундали, как шича, как видно, шучил. Просто помни о нем, ты будешь чист. Но если ты будешь занят, селый, в обществе Гуру Вайшнава, в обществе преданных, очень быстро. Да, прохладно хорошо сказал, Шраманом, Киртаном, Вишну, Смараном, Падасевным, Арчаном, Сактой, Дасером, Атмой, Веданом. Есть разные преданные, 9 преданных методов служения, да? Из них Шарван Киртаном самый высший. Но есть Дасим служение. Рагунат Дас Госвами говорит, бритим, намасту бритим, я хочу быть слугой слуги слуги. Потому что Шарван Киртаном без Даси не имеет никакого смысла. Если я занят шаурим кирсом ради собственного эгоизма, ради собственного самоутверждения, тогда это не может быть чем-то подлинным. Но если я дасим, если я всегда осознаю себя слугой, когда служу 50-60 лет такую, праздновал свою Бьяса Пуджу, к нему приходили различные преданные ученики и подносили ему гирлянды. Я вот эту гирлянду подумаю, ну, все надо приносить, все потом, она тяжелая, надо отпустить ее. Но с Сарасвати такой, если видите фотографию, на нем 200 вот таких гирлянд. И когда на него одели 200 гирлянд, он его первые слова сказал: вы думаете, что любой человек испытывает счастье, когда его прославляют? Это только вы по пьянке на день рождения за тебя тост дают. Давайте выпьем за родителей, за то. Это безумие вообще. На трезвое вообще слушать невозможно. Сразу такой был трезвый. Он сказал: вы думаете, когда на тебя вешают гирлянду, за что, в экстазе, что ли? Он сказал: я чувствую себя как животное в зоопарке. Безумие, что я занял положение гуру Абимана, сумасшествие. Я тоже думаю, вообще сумасшествие, чем я занимаюсь. Но когда я слышу, как открывают голос некоторые люди, с религиозной точки зрения, считающиеся мудрыми, начинают говорить какие-то вещи, то есть я понимаю прекрасно, что если не мы будем прославлять наших учителей, обязательно кто-то придет, сядет и что-то будет говорить не здесь, но в другом месте. Да, да. Он будет это говорить с религиозной, социальной, еще какой-то точки зрения. Я гарантирую вам, что если он не будет говорить чистую Кришну Катху, он будет говорить материалистический бред. Это 100%. Как бы этот материалистический бред не казался интеллектуальным, философским, религиозным, важно социальным, интеллектуальным, это будет бред. Знаете почему? Потому что причинно-следственные связи это ни к чему не приводит. Это как доктор. Вы приходите к доктору, если он говорит вам то, с помощью чего невозможно вылечить вашу болезнь, может, он не слушает. Хотя доктор может вам говорить потрясающе интересные вещи. Только одна вещь не может вам помочь, а вы смертельно болезнь. Поэтому Бхактивинода Тхакур сразу сказал: какая религия является высочайшей? Он может сказать: та религия, которая в нашей стране, есть 4 традиционные, есть нетрадиционные, вы находитесь в меньшинстве. Но через реку Дунай находится другая религия, она более традиционная для этой земли. Потому что там говорят на чешском, а вы говорите на польском. Вот он такой говорит: спасибо, ну да. Он говорит: та религия самая совершенная, которая в состоянии привести вам любовь к Богу. Если этого не произошло, то какое лекарство самое лучшее? То, которое вас вылечит. Понятно? Вот это самое лучшее. Вот. Но следующий вопрос, когда доктор, хороший доктор, говорит: ну что, лечиться будем или нет? Ну, доктор, понимаете, я там пробовал, здесь пробовал, там пробовал по Малахову, там пил мочу, там пил таблетки. Я в поиске. Доктор говорит: ну что, продолжайте. Ну вот, а зачем вы сюда пришли? Я пришел сюда, господин доктор, для подтверждения своих мыслей. Он говорит: какие у вас мысли? Можно вылечиться? Вот это моя мысль. Можно. Хорошо, я пошел дальше. Понятно, да? Я сам просто по себе знаю, что... Но если мы скажем: нет, я устал блуждать в мире без концепции, я хочу лечиться. Любой человек, чтобы найти поликлинику, будет моим другом. Любой на пути исцеления будет для меня другом. Если это идет на пути исцеления. Поэтому что человек, который вступил в духовную жизнь, пытается практиковать преданное служение, он будет на самом деле каждым преданным видеть некое вдохновение. Почему? Потому что он понимает: я болен, а этот человек вместе со мной принимает лекарства. Да? До этого это были собутыльники, а теперь с лекарствами. И поскольку у меня очень мало веры во врача, в медицину, но этот человек внушает мне веру. А так я подумал, что я единственный, что исцеляющийся. Один человек спросил: а почему? Вот вы говорите о сознании Кришны, о самой крутой фишке, а почему в Москве очень мало преданных? Я говорю: во-первых, не очень мало преданных. Москве достаточно много. Те, кто едят, и будут быть преданности. Во-вторых, вы увидите, что путь преданности, он безграничен. Поэтому вы увидите, что на каждом этапе разные личности. Вовсе не значит, что любой человек, который встал на путь преданности, достиг одинакового просветления. Это первое. Но если вы увидите еще с более глубокой точки зрения, то увидите, что в Москве вообще не преданных нет. Просто они еще об этом кто-то не знает, кто-то думает, кто-то задает себе вопросы. То есть гипотетически каждый человек преданный. Поэтому с точки зрения высшей реальности в Москве все хорошо, вообще не происходит плохого. Ты скажешь, ну они же умрут, ну что родятся вновь. В этой жизни, как Кришна говорит очень объективно, благодетельно, Арджуна, становись йогом как можно быстрее, в этой жизни не получится, получится следующий. Но когда человек скажет, а что у нас на моей этой жизни? Что такое вот эта моя жизнь? Твоя эта жизнь очень простая. Это не жизнь, а, во-первых, существование. Надо честно себе признаться. Мы не живем, мы существуем. Там. Это какое-то поддержание тела в качестве работы между приемами пищи и туалета. Редкие, бесполезные попытки насладиться еще ужаснее. Они заканчиваются либо похмельным синдромом, либо еще чем-то. Вот. То есть, поэтому мы не можем сказать, что человек совершенным образом в этой, живет полноценной жизнью. А так часто говорят врачи, материалисты, человек должен жить полноценной жизнью. Но они имеют в виду, что он должен инстинкту полноценно удовлетворять, полноценно есть, полноценно совокупляться, полноценно строить дома, размножаться и так далее. Но люди говорят, это инстинкты. Это жизнь не называется. Это существование. А что такое жизнь? Чем она отличается от существования? А вот жизнь отличается от существования тем, что человек существует ради инстинктов, ради поддержания своих физиологических потребностей. А живет он, оказывается, в жизни очень мало. И вот один мой друг сказал, слушай, знаешь, вот с этими ребятами тяжело разговаривать. Они мертвые. Я говорю, действительно, да, они мертвые. Это мертвые люди. А вот видишь, что он живет все живой. Почему? Почему одни мертвые в этом мире, а другие живые? Потому что одни и все, вот они находятся в рамках кармических обстоятельств, там они мертвые. А другие, их не столько интересует инстинкт, их больше интересует жизнь. Что-то подлинное. А что такое подлинное? Ну, мы сегодня говорили с одним своим другом. Подлинное только то, что связывает тебя с подлинным. Ну, сегодня сидел с художниками, обсуждал там концепцию, они говорят, о, можно и так, можно и так. Я говорю, вообще можно по-любому. То есть вопрос, подлинное это или нет. Если все, что ты делаешь в категории смертного, значит, ты сам смертный. Но если ты стремишься к бессмертному, если ты думаешь о бессмертном, если ты думаешь о вечном, то ты в какой-то момент делаешь шаг в вечность, потому что ты вечным становишься. Поэтому что такое сознание Кришны? Это соприкосновение с реальностью, с бессмертием, с красотой, с гармонией. Это увидишь, что мы очень мало можем на самом деле. В этой жизни не так много нам, мы можем, как нам кажется. Но Кришна говорит, Гите прекрасно, говорит, Арджуна, хотя бы один шаг сделать бессмертию в этой жизни. Одна секунда, Бхагаватам говорит, одна секунда прозрения тебя пропрет. Бхагаватам не говорит, что надо как мудрецы пребывать постоянно в просветлении. Это удел мудрецов. Он говорит, если в этой жизни хотя бы перед, неважно там, момент смерти, как угодно, там Бхагаватам потрясающая история описана. Один был слоном, его проперло, другой там был грешником, третий царем, четвертый там полубогом. Но каждого проперло в какой-то, причем это вовсе не значит, что всех проперло в позитивных обстоятельствах. Нужно еще понять, да, что вот когда я сяду в Ницце, буду смотреть на швейцарское озеро, там, курить длинную сигару, и там официант будет говорить, вам еще, гарсон будет говорить, вам еще подлить, это для того. Именно в этот момент, ну почему все стремятся, материалисты, вдруг вы скажете, Господи, да как же это все прекрасно. Бросите сигару и пойдете прямо там по Александру, по швейцарской долине в духовный мир. Вот, так. Скорее всего, будет наоборот. Обычно все это происходит где-то там на смертном одре или в какой-то камере, в изоляторе, или там, у врача диагноз, который говорит тебе, извините, ты умрешь. Ты говоришь, когда? Он говорит, наверное, завтра, не знаю. Ты говоришь, почему? Он говорит, доктор умывает, он говорит, все умирают. И вы, доктор, он говорит, и я тоже умираю. Когда, ну, в этом году была одна женщина, которая погибла в Индии, я лично сжигал. Кстати, я прихожу в морг, забираю все тело, там сидит патолог, она там играет на дудочке. И сережки в ушах курят. Тут это криво. Я иду, иду по индийскому моргу, стол, уже тело там, мама шипит. То, что нужно вскрытие делать, она погибла. И это патолога она там смотрит на меня, такими белыми глазами. Ну, кстати, для человека, который работает патолога, он такой зубы, но он такой. Ну, и в ушах вот такие, эти бриллиантовые сережки, какой-то такого, ну, проект камни, бриллиантов. И он такой желтые глаза не нравится, такой, ну, что? И что, таким добрым голосом говорит, насколько она у вас удачливая душа. То есть этот черт, как ты возвращаешься, говорит, дудочку опускает, я так прям своим не знаю, что сказать. Говорит, такое святое место, Джиганатха Пури, вах-вах-вах. Как он говорит, я же патолог анатом. Многие сюда приехали, хотели умереть, многие умерли здесь. Вот давеча приехала одна тетенька, хотела здесь умереть. Дети увезли ее в Буване, что не выдержала. Ну, в больнице, плохо не стало. Это то. Редкая душа может здесь оставить ее. Ох, насколько вы, ребята, классные. Как вам повезло? Вот как вы, без России, да, у вас нас нет. Как получилось так? И он не будучи делать, ну как? Что эта женщина соприкоснулась с Кришной, то, что многие индусы не могут получить. Вот я же вижу всех, они ходят по улицам, я тут. Но они думают, что живут вечно. У них не хватает идеи, там, гуру, посвящения, духовной практики. Они говорят, ну я уже живу здесь, в святом месте, все хорошо. Насколько она дальше? Я понял, что через патолога анатома со мной говорит истинно, потому что я должен был что-то объяснить людям. Иначе получилось, что она ехала за духовным, но вдруг умерла. Но тут Шридхар Махараджа, я слушаю Шридхар Махараджа по дороге, я вдруг везу, к примеру. Ну, надо что-то такое. И я встречаю, Шридхар Махарадж говорит, если ты доверишься тому миру по-настоящему, ты поймешь, что даже смерть на пути к просветлению – это гениальный шаг. Понимаете, когда все умерли, один суфий шел по рынку и увидел, как вешают воры, поклонился ему, когда ученики спросили этого учителя, почему он поклонился к нему осужденному на казнь? И суфий сказал, за то, что он отдал жизнь за свою профессию. Он сказал, он же знал, что воруя его рано или поздно поймают и казняют. Поэтому я поклонился ему. Несмотря на это, он продолжал это делать. Я же хочу отдать жизнь за свою духовную практику. Я подумал, да, это прекрасно. Когда ты встал на этот путь, тогда смерть и бессмертие становится. Когда жизнь, которая отдана ради высшей цели, является высшей. И в этой жизни даже смерть становится гармоничной. Как можно привести гармонию и смерть? Никто не может привести гармонию и смерть. Кроме японцев, конечно. Потому что они понимают, что японские самураи, которые заканчивали жизнь сеппуку, они понимают, что смерть на самом деле это не когда умирает тело, это когда умирают идеалы. Когда твой идеал, когда твоя вера умерла, вот тогда ты умер. А если умерло твое тело, ничего страшного, ничего не произошло. Стихи самураев, как лист сакуры летит, сдуваемый ветром. Обычно самурай всегда перед сеппукой писал последнее свое стихотворение. Мы, помним, там на выставке выбирали стихотворение великих самураев, которые писали свой стих, знаешь, последний стих. Ты должен в самом последнем стихе все вообще о своей жизни сказать. Прекрасные стихи. В одной фразе вся жизнь, в одном стихотворении вся жизнь, в одном вздохе, в одной мантре, в одном созерцании, и тогда это одно что-то ведет тебя к вечности. Вот поэтому в сознании Кришны мы знаем, что одни непрестанно могут пребывать в этом состоянии созерцания, потока, тогда другие ищут. И находят. Но даже одна секунда на пути бессмертия, она является вечной инвестицией бессмертия. Вот на этом я бы хотел так закончить. Если пару вопросов, можно быстро обсудить. Начался с воровства йогурта и почему он хорошо закошмарит. Если есть какие-то вопросы, может быть?
Может, это вопрос. То есть можно сказать так, что цель ради цели, сама цель. Вот как этот эффект двух зеркал поставили между другом. Такой вопрос. Самоцель, то есть, он понял, что он весь то, что два преданных, и каждый из них стоит за преданным, сколько преданных другой.
Правильно, ты говоришь, что ты круто сказал. Значит, мама была хорошо сказала.
То есть получается, что это как два зеркала, поставить на друг друга, и никогда не. Да, и как и будет всегда бесконечность, будет всегда меньше отражение того и того же.
Да, но помню о том, то, что ты сейчас говоришь, это материалистический пример. Это всего лишь навсего показать Луну с помощью рогатки дерева. Если человек скажет, а где Луна, ты скажешь, смотри на эту ветку, на эту, вот там лежит двух рогаток, Луна. Луна очень далеко. Пример с зеркалами замечательный ты привел. Действительно. Есть некая идея, где все становится безграничным. Мы можем также привести, например, с нулем. 0 плюс 0, 0, 0 минус 0, 0, 0 умножить на миллионы, на 0, 0 отнять миллионы, на 0. То есть, когда мы говорим о трансцендентном, там существуют другие понятия. Это неправильно. Хорошо, это мальчик. Сразу чувствую. Непростая душа. Но этого недостаточно. Я сейчас привел лишь только один из примеров. Твоя задача осознать суть, поэтому мало научиться думать совершенным образом. Нужно всегда научиться понимать то, как думаю, еще более совершенно. В этом есть беда. В твоем возрасте был один из великих мудрецов, ему на Ачарье. И у него был учитель. Он был примерно твоего роста, твоего возраста, даже меньше. Но у царя был придворный пандит, ученый. И царь, любив своего придворного ученого, слишком его перехвалил. Ну, естественно, у придворного ученого поехала крыша, он написал, что теперь все школы должны мне платить там десятину. А если кто-то не готов мне платить как бы налог, то он может вызвать меня на состязание. Вначале был великий учитель, он очень простой человек, не серебряный. И когда я вначале увидел, что он согласился платить налог, сказал, ты же великий пандит, ты научил меня всему. Как ты согласился уплатить этому глупому придворному глупцу десятину, ты только его эго раздул. Мужчина сказал, вообще-то я не собираюсь спорить с этим спорщиком. Но в этом царстве, так сказать, есть некая коррупция, мы получаем государственные дотации. Если я не уплачу, как бы не будет, если этот придворный главный ученый не получит подтверждение своего величия, я, конечно, понимаю, что все это эго, то нашей школе грозит, так сказать, бедное существование, от меня уйдут ученики, я не смогу их поддерживать. И вначале сказал, когда я пойду, брошу вызов этому ученому, что вы творите? Сначала была некая золотая тыква, которую нужно было взять, либо туда-то как бы деньгу положить, либо тыкву с деньгами забрать. И вначале пришел и сказал, ты моя, со всеми деньгами. Почему? Потому что я бросаю вызов вашему ученому пандиту и утверждаю, что он глупец. Кто ты такой мальчик? Сколько тебе лет? Не важно, сколько мне лет, важно как бы, что я вызываю вашего придворного ученого на состязание. Когда царь об этом узнал, царица сказала, о, прикольный мальчик. Чувствую, что он ставит этому на твоему академику, по самому хочу. Царь сказал, как этот мальчик может спорить с моим великим ученым Григорием Пантифом? У него там масса дипломов. Царица говорит, но если этот мальчик победит, полцарства и нашу дочку за него замуж выдадим. Ты согласен? Царь говорит, да ты что, я даже и не думаю, что он может выдержать и первого раунда одного вопроса этого ученого. И вообще, что люди подумают, если мы устроили спор пандита с мальчиком? Ну, царица настояла, и мальчик тоже настоял. И так придворного ученого перевели, и придворный ученый стал задавать мальчику вопросы по грамматике, по риторике, по философии. Мальчик очень быстро на них ответил, сказал, слушай, мы очень с тобой собрались спорить, а ты мне что-то какие-то там АБВГ задаешь. Давай-ка, дядя, что-нибудь посерьезнее. Бандит ухмыльнулся и сказал, ну, я тебе просто проверил твои знания, я вижу, что ты действительно мальчик прошаренный. Но даю тебе шанс первым задать мне вопрос. Мальчик сказал очень просто, докажи, что царевна не проститутка, царь не, а? Царь не грешник, и то, что твоя мать не бесплодна. Подожди, сказал великий пандит, ты что понимаешь, что ты говоришь? Ты сейчас хочешь доказать, что царевна не проститутка, что царь не грешник, и что моя мать не бесплодна, я здесь перед тобой стою. Он сказал, да. И причем доказать с помощью священных писаний, потому что когда пандиты, ученые спорят, они должны научные доводы проводить. Пандит покраснел, он сказал, ты понимаешь, что ты задал такие вопросы оскорбительные про царя, про царевну, про мою мать, что если сейчас ты сам не сможешь эти вопросы опровергнуть, ты будешь жестоко наказан. И мальчик сказал, конечно, я понимаю. Нет того вопроса, который я тебе задал, на который бы я не мог ответить. Я вижу, что ты не можешь ответить на этот вопрос. И он начал приводить цитаты из Священного Писания, он сказал, поскольку Писание говорит, что в царе присутствуют все божества, а царь это не простой человек, генерал, да, в нем особые полномочия, все энергии. Поэтому Писание говорит, в царе присутствуют все полубоги. Поэтому с логической точки зрения, когда царевна спит с царем, она спит со всеми полубогами одновременно. Но я также могу доказать, что если царь честен и справедлив, то царевна безгрешна. Потому что исполняет свой царский дух. Тем самым мы ответили, что царевна не проститутка. Теперь поговорим о царе. Я утверждаю, что наш царь безгрешен. Для того, чтобы утвердить, что он грешен, нужно понять, что царь несет 1/4 грехов всего населения. Об этом также сказано в «Мама Санхите». Это понятно, да? Там дядя Вова, дядя Боря, Петер, дядя Горбачев, Брежнев. Все они несут 1/4 грехов населения. Представляете, да? Легкая задача. Но поскольку в нашем царстве царь полностью следует варнашами и харме, единственная его ошибка это вот этот полупридурок ученый, то он безгрешен. Ну и последнее, по поводу ученого теперь давайте разрулим. Я знаю, что он единственный сын матери, и что мать его слишком избаловала, когда воспитывала. Писания говорят, что если человек родился, обрел образование, но своим образованием не может служить Богу, то его родители бесплодны. Поэтому я утверждаю, что этот ученый, который решил обложить своими идиотскими налогами всю систему, сам является надменным глупцом, поэтому я утверждаю, что его мать бесплодна. Хотя он родился во плоти и прочитал шлоки из мамы Санхиты. Уже царица сказала, и вот видишь, в нашей дочке появился достойный. Вот. Его перевели жить во дворец, когда он достиг совершеннолетия, ну, как индийская система, 15-16 лет, он женился на этой девушке и стал царем. Но в какой-то момент к нему пришли преданные и сказали, ты наслаждаешься царской жизнью и управлением, но ты великий ученый. Ты создан для того, чтобы проповедовать дхарму, а не для того, чтобы жить как аристократ, как царь. И тогда ему начальник тут же оставил, свою семью, царство, и стал нищим странствующим саньяси. И так он прославил. И много-много его прекрасных слов, истории о нем написаны в разных книгах. Вот такая вот история. Вопросы есть еще?
Можете рассказать о личности Рабиндраната?
Кого?
Рабиндраната.
Рабиндранат того?
Да, чего ты надо
сказать? Ну что, он был материалистом, но материалистом. То есть вы думаете, что он духовная личность? Он собрал с вайшнавских произведений всю лирику, да, получил нобелевскую премию. Ну, что я. Но он был великим поэтом, он знал, как материалист, он был великим человеком. Но он не духовный, поэтому нет смысла обсуждать. Еще есть какие-то вопросы? В Бенгалии все знают песни Рабиндраната, но это песня «Я тебя любила, а потом забыл». Но лирику, которую Рабиндранат экстрагировал, он экстрагировал из ранней бенгальской поэзии 16-18 века и поэзии святых вайшнавов. Он просто убрал оттуда слово «Кришна», «Парам» из вайшнавских песен, и просто сделал, ну, как бы, те же, понятно, да, то есть он был очень гениальным литератором, но просто лирику всю вайшнавскую, то есть он понимал, что если современному атеисту скажет слово «Кришна» или «Радха», он скажет, ну, я это уже слышал, поэтому вместо «Кришна» и «Радха» «Маша» и «Даша» поставить, и все будет хорошо. Это обычная ситуация. В творческом мире всегда есть Моцарт и Сальери. Последний вопрос есть какой-то?
Почему же там Тарас убежал, что поэты делают то, что они пишут?
Не уверен, что он именно так вот прибыл. Ну нет, ты сейчас просто вырвал это из контекста. Шахтан Хараш говорит очень глубокие идеи. Надо слушать, что он говорит. То есть, ну, понимаешь, в принципе, все, что ты говоришь Шахтан Хараш, это
функционально. Не верю в то, что они пишут, в то, что они пишут. Я это читал.
Ну, ты где-то что-то читал, и где-то, знаешь, играть в почту на телефон. Надо быть четким, писать. Назови шлоку место, мы посмотрим, если это какой-то книги, надо смотреть в каком контексте. Надо смотреть контекст. Он мог сказать такую идею, что, например, ну, с материалистической точки зрения, литература, ну вообще материалистическая, что такое материалистическая литература? Например, говорят, Шекспир создал человека. Шекспир никого не создавал. Но когда мы смотрим Шекспира, мы видим, что Шекспир в своей драматургии показывает качество человека, его характер. В европейской литературе он и в некоторых случаях, если уже говорить в данном случае о Шекспире, когда в случае с ростовщиком и девушкой, которая принимает в одной из шекспировских драм положение юриста, чтобы спасти своего возлюбленного от ростовщика, и она начинает говорить, что милость не сходит, как поток с неба, лишь только царь, когда проливает милость, становится царем. Ну, то есть она говорит, что не властью царь прекрасен, а милостью своей. В этом смысле Шекспир говорит словами Шахтаром Хараша. То есть у Шекспира время от времени его пробивает на to be or not to be и так далее, быть или не быть и так далее. Но в целом, как бы, мы можем найти у Шекспира немного духовных идей и очень абстрактно не связанных. Но мы видим у Шекспира проклит, то, что интересует человека, измена, страсть, ну понятно, да, то есть, но в Ведах другое мы найдем. В Ведах, в Бхагаватам мы найдем неизменную страсть, но мы увидим, как эта изменная страсть привела кого-то из великих мудрецов или простых людей к падению, и как в итоге пав, эти люди, достигнув самого низкого положения, достигли милости Господа и просветления. Вот история с Тутаном, да? То есть если вы начнете читать, например, не Бхагаватам, а Гарга Самхиту, в Гарга Самхите вы увидите, что оказывается, Вильма Путана была в одной из там лил прекрасной девушкой, но в результате своей гордыни ей сказали, мудрецы, будешь обезьяной страшной. Она сказала, как? Представляешь, да, ты супермодель, ты ее, а в следующей жизни обезьяна. Обезьяна, ну что? но она жила на высших планетах. И ей говорит, ну ты будешь ведьмой, потому что ты уже сейчас ведешь себя как ведьма. Но потому что ты супермодель, ты тоже совершил что-то духовное, тебя отлично спасет. Понятно, да? На груди какая? То есть кто-то достигает какого-то великого положения, злоупотребляет этим, потому что, как правило, кому дают взятки? А кто-то скажет, я взяток не беру, а вам предлагали? Нет, еще не понял. Значит, вы не берете, потому вам не дают. Ну, вот. А те, кому дают, и кто умеет правильно давать, там невозможно отказаться. Вот. И поэтому кто-то, если не берет взятки, он великая душа сразу. Вот, и так далее. То есть поэтому другие духовные показывают. Поэтому, когда мы изучаем веды, в отличие от Шекспира, мы понимаем развитие характера с трансцендентной точки зрения, подъем и падение живого существа. В этом фишка духовной драматургии. Если мы просто изучаем, ну, например, там очень там Достоевского, там еще кого-то, это близко к духовному, понятно, да? Близко к духовному, очень близко. И зачастую они цепляют какие-то неосознанные духовные фишки. Но там нету инструмента развития личности. Как подонок становится совершенным? Понятно, да? Вот принц Гамбург, он говорит там, бедный Йорик.
Не знал.
Да. И еще что-то. Но он погибает. А почему принц Гамбург погибает, знаете? Потому что в драматургии есть закон. И в одном законе катарсиса героя нужно убить. Это делает автор. Понятно, да? Герой редко умирает. Даже в крутой голливудской драматургии хороший драматург, он все убивает своего героя. Это только в голливудской драматургии там мотоцикл, солнце, он с девушкой едет на встречу незначительным удовольствием в мотеле. Вот. А в крутой драматургии герой должен погибнуть. Потому что, знаете почему? Потому что каждый из нас умрет. Понятно, да? Поэтому, когда герой умирает, исполнив долг, совершив подвиг, он умирает. Но в хорошей драматургии герой там не побеждает всех, а только в индийских фильмах или в голливудских. В хорошей драматургии там Иисус Христос, там и прочие другие, они должны умереть. Почему? Ты должен умереть за истину. А вопрос, почему ты умрешь за истину? Потому что ты по-любому умрешь. Поэтому каждый из вас должен себя говорить, я по-любому умру, так и лучше я умру за истину. Если вдруг думаем, нет, надо насладиться. А потом? То есть только две вещи. А потом, и я по-любому умру, но лучше умереть за истину. Понятно? Сделать две наколки сначала, а потом на другом руке. Лучше умереть за истину, потому что я пойду в ресторан, а потом. На основе руку смотришь, там такая наколка. Лучше умереть за истину. Ну, четкий карман, пошел. Идешь по улице, девушка, как бы, смотришь, а потом. А потом. Матери. А потом. Жена, двое детей. А потом. Смотришь на руку. Лучше умереть за истину.
И да, и вот на сам процесс это бесконечно, да, а потом у меня будет 15 тысяч, и не знаю, насколько, да, не хватит.
А сразу на вторую луку, это написано просто, лучше умереть за истину. Да. Все, у тебя две наколки. Ну что, на потом оставим? Или умрем за истину?
Последний, давайте. За Экадыш.
Что?
Ну, за Экадыш. То есть, во многих местах, это сила Экадыша, кажется, очень сладостно, там один Экадыш в жизни соблюдил, и то есть, там уже вообще цель жизни.
Смотрите на вторую наколку, лучше мы это делаем. То есть Экадыш мы делаем, чтобы умереть за истину. Вы все равно умрете, соблюдаете вы Экадыш или нет. Но если вы соблюдаете Экадыш, вы умрете за истину. А если не соблюдаете, тогда вторая рука, а потом. Все очень просто. Смерть в этом материальном мире неизбежна. Ее должен пройти каждый человек. Нужно пройти ее как очищение от материи, от сознания. Как цветок, как змея, которая сбрасывает старую кожу. И появляется что-то новое. Поэтому все, что мы делаем, должно быть на пути к бессмертию, на пути к вечности. даже смерть на пути к бессмертию является чем-то позитивным. И кадыши, посты, все это требует только одной вещи – прийти к преданному служению. Сами себе и кадыши выйдет исследовать материалисты. Но преданные следуют и кадышам, чтобы развивать преданность. Понятно, да, поэтому мы должны развивать преданность в икадыше, и до икадыши, и после икадыши. Понятно, да? А когда нам говорят, ты делай вот это, за это получишь вот эту конфету, это значит, что у вас есть мотивация. Понимаете, да? А Кришна говорит, йог не должен иметь мотивации. Просто скажешь, ну я же икадышем следовал, а где обещанный? Все, тут же вы поймались. А только вы захотели с высшего мира, типа за базар отвечай, давай. Я все туда отдал. Ну, все. Высший мир сказал, хорошо, расплатимся зеленым или евро. Но как только ты сказал, ага, я следовал посту, я в этот момент удовлетворял Господа, и награду за это Господь мне дал, что я удовлетворяю его уже без поста на следующий день. Понимаешь, какая идея? А если ты говоришь, ну я достиг достаточно благочестия. Все, ты пошел на райскую планету, поправил благочестие, как выиграл автомат, и опять упал вниз. И это самое страшное. Поэтому драматургия самое страшное, когда падают великие. Когда лохи падают, ничего страшного. Алкоголики падают каждый день. Они привыкли с такими
носами. Я просто упасть свой мне плинтус. Я просто меня свой мне плинтус.
В каких-то шлемах они падают, все словами. Вот, это нормальная ситуация. Но в Ведах ты увидишь, что Индра, Брахма, великие мудрецы пали. То есть, ты знаешь, что а вот этот Махараш не может пасть. Третью наколку делается, и великие мудрецы тоже падают. То есть, когда ты говоришь, лучше убери за истину, у тебя сразу же появляется эго. Я великий мудрец. Руку переворачиваешь, там еще одна. Великие мудрецы тоже падают. Ты так вот смотришь, надо. Понятно. Мы же хотим что-то достичь, вдруг переворачиваем руки, и там написано, вот когда ты достигнешь, вот тогда ты упадешь. Ты говоришь, а почему я не падаю? Я говорю, потому что ты еще не достиг. Достигни, и ты упадешь.